Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день, программа «Поток», и мы с вами самые актуальные последние темы будем обсуждать. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот», и смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», в нашей официальной группе ВКонтакте и в Ютубе тоже можно смотреть.
Движение.
Штрихбальные пробки в Москве, движение в городе напряженное. Достаточно на некоторых участках много почему-то мелких аварий. Будьте, пожалуйста, внимательны. Так, отмечу пробку на юге МКАДа между Калужским шоссе и, соответственно, Каширским шоссе. Здесь и внешние, и внутренние стороны на отдельных участках стоят. А третье транспортное кольцо, внешняя сторона Лефортовского тоннеля стоит. А внешняя сторона в районе Большой Тульской улицы стоит. Внутренняя сторона примерно от проспекта Багратиона, видимо, я так понимаю, от Кутузовского проспекта. Эта пробка тянется до Ленинградского проспекта. Садовое кольцо перманентно желто-красное.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем с происшествия, которое сегодня случилось в Подмосковье. При атаке БПЛА на многоэтажку в Раменском пострадало 54 квартиры. Мантуров оценил вероятность возвращения в Россию ушедших автоконцернов. Будем об этом говорить. После информационного выпуска обсудим, что Роскомнадзор может потратить почти 60 миллиардов рублей на обновление системы блокировки интернет-ресурсов в Рунете. И в конце обсудим, что на разговорах о важном, которые проводятся в школе, научили школьников проверять достоверность новостей от чиновников. То есть про факт-чекинг будем говорить. Михаил Делягин, зампред Комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук, наш сегодняшний умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, в продолжении темы того, что произошло в Подмосковье, во-первых, сегодня рекордное количество, вообще много беспилотников было перехвачено с системами противовоздушными. Была статистика, но в поврежденном от атаки БПЛА доме на спортивном проезде в Раменском сейчас стало возможно заходить во все подъезды. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском в результате атаки БПЛА повреждения получили два дома. В многоэтажке в спортивном проезде загорелись квартиры на 11-12 этажах. В доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на 9 этаже. Погибла 46-летняя женщина, 3 человека пострадали. Сообщалось еще, что ребенок погиб, но позже это сообщение опровергли. Ребенок жив. На месте дежурит бригады скорой помощи, полиция, пожарные машины. Сегодня была статистика, что в разных регионах перехватывали беспилотники. Эдуард Багдасарян с нами, он руководитель компании «Аэроком», эксперт рабочей группы «Аэронет». Эдуард, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот если акцентировать внимание на борьбе с БПЛА в городской черте, какие здесь сложности имеются?
Ну, сложности какие? Во-первых, нужно все здания, на каждое здание оборудовать соответствующими средствами радиоэлектронной борьбы. Понимаете, вот каждое здание в городе, во всех городах, и тех городах, которые могут быть подвержены атаке, их нужно оборудовать, значит, соответствующими средствами противодроновой защиты. И это не будет гарантией того, что туда не прилетит, потому что дело в том, что беспилотники могут лететь и по автономной, так называемой, навигации, не по, так сказать, GPS, вот, ГЛОНАСС, вот, а просто по видеоизображению. Есть разные способы управления, понимаете.
Угу. Но здесь, насколько технически возможно каждое здание оборудовать, видимо, я сколько понимаю, такой мобильной системой РЭП? Можно ли это сделать? То есть мы понимаем, что аэропорт, ну, Жуковский, да, но...
Вот эти, ну, я говорю, как говорится, с иронией, с идеальной такой, точки горькой зрения. Вы понимаете, невозможно все здания и все города России защитить, вот эти и все объекты. Это нужно, я не знаю, там, промышленность, чтобы нескольких стран, типа Китая, работала какое-то время и выпускала, производила это все. Вот, но потом этим надо управлять, это же все надо эксплуатировать, там, и так далее.
Смотрите, здесь слушатель наш отмечает, говорит, сообщалось, что в дом ударил сбитый БПЛА. Как это рыбам оградишь дом от падения уже сбитого беспилотника? Здесь важно понимать, то есть его пытались заблокировать, и он, потеряв управление, туда упал? Или же он целенаправленно тоже в дом летел?
Здесь смотрите, вот, да. Могло быть и так, он мог не сбитый туда попасть, что скорее вероятнее всего произошло. Он мог сбитый, так сказать, при падении попасть именно в здание. Вот два варианта, понимаете? Вот третьего, наверное, тут не дано. Но дело в том, что все дроны, которые у нас падают на жителей мирных, их представляют как сбитые. Но от этого, как говорится, людям, которые пострадали, им от этого не проще, понимаете? От того, что их сбили.
Но объективно, соответственно, дроны летают там уже очень долгое время. Стратегические объекты вроде бы там более-менее умудряются защищать. Там, насколько мы понимаем, что если цель беспилотника – это, например, аэропорт, то, соответственно, там в аэропорту системы эти работают. Но так как у нас аэропорт, например, в Подмосковье находится фактически в городской черте, здесь, конечно, возникает ряд сложностей. С вашей точки зрения, есть намеки на то, что есть понимание, как эти сложности, без иронии абсолютно, решать?
Вы понимаете, вот то, что летело вот здесь, в Раменском, я там живу и утром слышал, как все это происходило, кстати, хотя за 3-9 земель, но все было слышно и попало в дом, кстати, где наш сотрудник там живет на самом деле. Вот. Дело в том, что вероятнее всего летели, там ведь оборонные предприятия находятся в Раменском, АКБ там и так далее. Вот скорее всего, я так думаю, надеюсь, что это не в здании. Сами дроны достаточно примитивные, вот эти системы управления, у них навигация, управление, целеуказание, это достаточно примитивные вещи, потому что это не крылатые ракеты, более сложные и дорогие, вот это примитивные. Поэтому вероятность попадания, конечно, даже если целятся в какие-то объекты инфраструктур, или оборонные, вероятность попасть в жилые дома, она большая. Это что у нас, что по отношению к Украине, то же самое, кстати, происходит. И что у них по отношению к нам. Вот. Реально, вот смотрите, реально, на мой взгляд, практически от всего не оградиться. Знаете, сбили-то дофига. Сбили много очень дронов, а долетела меньшая часть.
Да,
знаете, то есть представляете, что было, если бы их не сбили, там те, но это бы в разы было больше. Но, как мы видим, все равно стопроцентной гарантии не могут обеспечить, так сказать, безопасности наше ПВО. Вот, по понятным причинам, потому что линия соприкосновения огромная, ее всю не это самое, и не так много этих средств ПВО. Вот. И есть еще такой момент, понимаете, его надо иметь в виду, что вот по законам производства, если налажено производство, серийная продукция, понимаете, это целая сложная цепочка, ее насколько сложно запустить, настолько же ее не просто сложно и уничтожить, сломать. Потому что это цепочки поставок, это логистика, это технологии, это люди, которые работают, и они заинтересованы, чтобы у них была работа. Это финансирование идет, так сказать, такое. Понимаете? То есть это налаженная, уже отлаженная система, которая сложилась на Украине. И я к чему это все клоню? Да. Нет никаких оснований думать, полагать или надеяться, что это вдруг оно перестанет быть, понимаете, оно есть сегодня, прилетит завтра, прилетит еще, не в Раменское, так сказать, там, в Подольск, не в Подольск, там еще куда-то.
Насколько я понимаю, еще. Здесь еще, пытаются анализировать, действительно, каковы мощности у Украины запускать такие беспилотники, и здесь тоже вопрос, летит именно с Украины, тогда почему сбивается не раньше, например, или же не с Украины летит, а здесь какое-то условно подполье существует?
Вот, вот смотрите, ну, я думаю, с Украины, ну, я очень, ну, это мое личное, угу. это сомнение есть, что это самое, вот, потому что это и рискованно, и, ну, ну навряд ли здесь запускают. Угу. Ведь они все, вот, смотрите, прилетают утром,
да.
все, утром
да.
рано. Почему? Потому что запускают их ночью, чтобы как можно было более незаметно это самое. И летят они вот здесь, ну, сколько там, 700-800 там, километров со скоростью 100. Средняя скорость у всех дронов это 120-130 километров в час, понимаете? Вот они эти, это расстояние и пролетают как раз. Запускают их в ночь начало, так сказать, и вот они под утро прилетают все. Поэтому я думаю, что не думаю, что это на территории России. Это все-таки оттуда все это идет, конечно. Риски большие. Вот, вот.
Слушатель вот, говорит, понимаете? Что каждый налет дрона, понятно, демонстрирует хорошую степень работы нашей системы ПВО и РЭБа, потому что 140 штук сегодня все-таки перехватили. Но вопрос возникает, какой объем этих дронов существует у Украины, и нет ли такого, как в «Звездных войнах»? Они в какой-то момент 1000 решат запустить, пытаясь продырявить нашу систему ПВО.
Значит, совершенствуются и мы, совершенствуемся в сбитии, и совершенствуются они в разработке, это тоже надо понимать, и в производстве. Это тоже закон производства, он всегда, технологии улучшаются, качество, точность, значит, и так далее, и так далее. Все учится, поэтому основание полагать, что это вдруг закончится, внезапно, так сказать, ну, без каких-то вот таких глобальных, я не вижу, это раз. И защитить вот всех наших мирных, замечательных граждан, я не понимаю, это вот, ну, ну просто это легкомыслие, если вдруг заявить там, что вот защищайтесь там антидроны, там еще что-то, ну это просто несерьезно.
Понятно.
Мое мнение.
Спасибо большое, Эдуард. Я вас благодарю. Эдуард Багдасарян был с нами, руководитель компании «Аэроком», эксперт рабочей группы «Аэронет». Следственный комитет, кстати, возбудил еще уголовное дело по факту атаки беспилотниками. Последние новости есть. Сейчас я вам их зачитаю. Так, сейчас одного из пострадавших, да, при атаке БПЛА в Раменском госпитализировали, отправили в НИИ Склифосовского. Другой, четверо находятся в Жуковском, двое в Раменском. Так, 25-летний Николай поступил с черепно-мозговой травмой. Это уже отчет Андрея Воробьева, губернатора Подмосковья. Так, в НИИ Склифосовского, да, госпитализировали человека, четверо в больницу Жуковский, двое в Раменском. Губернатор добавил, что, так, люди 65-33 лет, женщина 52 года и 31-летний, еще пострадавший с отравлением от, продуктами горения. Так, что здесь еще? 140 БПЛА сегодня было сбито системами ПВО в разных регионах, более 140. Атаковали российский регион ночью. С каждым налетом дронов противник узнает все больше и больше о нашем ПВО, говорит Смит. С каждым налетом дронов наше ПВО все более и более усовершенствуется. Я бы с этой стороны посмотрела все-таки на эту ситуацию. Нельзя систему РЭБ размещать на границе, чтобы сбивать беспилотники там, и чтобы они не пролетали сотни километров до центра страны, говорит Сергей. Но я думаю, что люди, ответственные за безопасность, они все-таки знающие люди. Очевидно совершенно, что система защиты, естественно, существует, и она наращивается каждый раз. Но, еще раз, фронт протяженный, протяженность. Дронов этих много, у противника много. А, к сожалению, выстроить вот этот такой купол пока что не представляется возможным, не представляется. Вот, соответственно, но с каждым днем очевидно совершенно, это ключевая задача, сделать так, чтобы эти дроны не достигали все-таки целей, а лучше где-то их глушили, там, сбивали как угодно, еще где-нибудь в лесу, вскоре после того, как их запустили.
Москва. 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Денис Мантуров оценил вероятность возвращения в Россию ушедших автоконцернов. Несмотря на опционы, ушедшие автоконцерны вряд ли вернутся в Россию. После начала специальной военной операции на Украине западные автомобили, автомобильные бренды ушли из России и продали свои активы. Но важно здесь понимать, что западные активы еще из Запада уходят. Западные автоконцерны, например, тот же самый Volkswagen из Германии передислоцируются, потому что есть проблемы определенного рода. Но что касается, соответственно, перспектив возвращения этих концернов на территорию России, по словам Мантурова, несмотря на опционы, это именно обратный выкуп, вряд ли эти компании вернутся ведомостям, заявил первый вице-премьер и бывший министр промышленности Денис Мантуров. По его словам, пришедшие на смену автоконцерны представили возможность использовать их платформы на гораздо более комфортных условиях. Вместе с тем он подчеркивает, что власти не намерены искусственно закрывать рынок от импорта, но будут создавать условия, чтобы инвестиции и в локализацию производства шли, и, соответственно, России были выгодными по сравнению с прямым ввозом техники, вот эти вот условия были. А что здесь еще? Экспорт китайских авто в Россию вырос более чем в 7 раз, до 11,5 миллиардов долларов по итогам прошлого года. По итогам 2023 года Китай стал крупнейшим экспортером автомобилей в мире, обогнав исторического лидера Японию. В России за 8 месяцев 2024 года продали чуть более миллиона новых легковых автомобилей, на 65% больше, чем в январе-августе прошлого года. Лидерство среди брендов на российском рынке со значительным отрывом сохраняет отечественная марка «Лада», на долю которой в конце лета пришлось более четверти, 26% от общего объема. Среди иностранных брендов лучшим стал китайский «Хавал». Что здесь еще? По поводу китайцев, их, конечно, очень много. Среди них машина с труднопроизносимым названием. Но статистика вот такая. «Лада» покупает больше всего. Из китайцев больше всего покупает «Хавала». 7373-948, телефон прямого эфира. Имеет ли смысл, с вашей точки зрения, в принципе, прогнозировать, кто вернется, кто не вернется, кто придет на их место или не придет, или все-таки во что бы то ни стало развивать собственный автопром? Но вот он имеет тоже определенный предел, вероятно. Для китайцев, конечно же, хорошо. Китайцы пришли, соответственно, на российский рынок, чувствуют себя здесь довольно вольготно. Вот. Но возникает вопрос, конечно, для чего тогда были эти опционы, когда продавались заводы с правом обратного выкупа? То есть для того, что когда уляжется, вернуться или как? С нами на связи Ян Хайцер, вице-президент Национального автомобильного союза. Ян, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а имеет сейчас смысл заниматься анализом, кто вернется, кто не вернется, кто будет на их месте?
Ну, в своем вопросе вы на самом деле дали ответ. Я думаю, что в ближайшее время никакая ситуация не разрешится, а если даже пойдет процесс разрешения, то рассосется она уж точно не скоро. Вот, поэтому надо двигаться по заранее намеченному плану, вот, не задумываясь ни о чем, потому что что произошло, то уже произошло. Возврат, если кто-то захочет, когда-нибудь чрезвычайно сложен по многим причинам, потому что легко уйти, тяжело вернуться, место свободно будет занято, с маркетинговой точки зрения тоже невероятное количество препон, преград, и покупатель уже как бы переориентируется, он уже переориентироваться стал, ну и за какое-то ближайшее время еще больше переориентируется в сторону китайских автомобилей, может быть, где-то в сторону отечественных, потому что деваться некуда. Так что нужно двигаться в парадигме развития того, что сегодня существует, а не того, что может быть.
Но
здесь я как бы соглашусь с товарищем Мартовым.
Да. А тогда возникает вопрос, по-моему, даже мы с вами обсуждали, а почему тогда заводы вот эти вот передавались, выкупались с опционом обратного выкупа?
Ну, это нормальный, на самом деле, ход с надеждой на определенный возврат. Во-первых, да, во-первых, когда все произошло, никто не знает, какой временной период вот эти сложности будут продолжаться. Это первое. Тогда никто не предполагал. Mm-hmm. И вдруг какая-то из сторон противоборствующих даст какую-то слабину, и какой-то переворот, возврат был возможен. Но, видите, ситуация вряд ли, ну, на мой взгляд, по крайней мере, ну, и на взгляд здравомыслящих людей в ближайшее время разрешится. Вот. Вроде бы какой-то вот задел возврату оставлен, но все равно он все дальше и дальше от реалий. Ну, будем, прошу прощения за тавтологию, реалистами. Вот. Ближайшие, там, наверняка годы каких-то кардинальных поворотов, мне кажется, не будет.
А если объективно рассуждать о перспективах глобального рынка автомобильного по поводу европейских, полюбившихся гражданам России там марок или японских, есть ощущение заката, что им на смену действительно приходят там те же самые китайцы по всему миру? Или все-таки нет?
Нет, нет, никуда не приходят китайцы. Это все раздувание щек и комментарии заблуждающихся. Может, они и приходят, но еще не пришли. И та угроза, которая существует, понятно, что она рынками Америки и Европы нивелируется. Точно такие же инструменты есть, как в любом государстве. Заградительные пошлины, какие-то дополнительные сборы и так далее, для того, чтобы защитить свой внутренний рынок, что, собственно говоря, и делается. Мало того, китайцы приходят только в виде электрических автомобилей, а вот здесь уже тенденции-то сбавили скорость. На сегодняшний день все автогиганты сказали, так, программка по полностью замене двигателя внутреннего сгорания откладывается на неопределенный срок, перестаньте на нас давить, у нас потребитель хочет не электрические автомобили, а обычные. Даже в собственном Китае половина людей, несмотря на все жесткие меры по отношению к владельцам автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, люди в половине своей предпочитают те самые двигатели, не очень экологичные, в отличие от электрических. Ну и вообще тенденция электрическая, она же тоже непонятная. Для того, чтобы где-то меньше навредить, надо в другом месте еще больше навредить той самой природе, которую мы так бережем. И по-прежнему европейские и американские гиганты продолжают совершенствовать двигатели внутреннего сгорания, в том числе, кстати, и дизельные, хотя в некоторых программах они сняты с производства, у некоторых производителей, но тем не менее. И вот таких однозначных тенденций нет. В Европе, кроме электрических автомобилей китайских, других машин, в общем и в целом, нету. В странах третьего мира за счет дешевизны, да, есть, и они там активно, например, начинают конкурировать с, ну, с такими гигантами, как доступными, да, там, Toyota, Renault, Nissan. За счет цены, в первую очередь, за счет цены, как и количество опций. Ну, понятно, это тоже пока еще несовершенные автомобили. Они пока дешевы, напичканы опциями, там, прочим, но у них есть там свои минусы, не только маркетинговые, да, а физически естественные, да, там, какие-нибудь там подвески, не очень связь двигателя с коробки, архаичные двигатели, там, еще что-то в этом роде. Ну, да, китайцы очень быстро развиваются, но они не заполонили рынок.
Не заполонили. А мы...
И они, да. Еще не живут, это я хочу просто подчеркнуть. Есть международные соглашения, в которых живем и мы по-прежнему. Женевские соглашения 58-го года. А китайцев в них в большинстве своем нету. Для того, чтобы попадать вообще на внешние рынки, нужно создать полностью автомобиль, который соответствует этим Женевским конвенциям, и пройти всю систему сертификации.
Ян, а другой момент. Мантуров, когда оценивает вероятность возвращения в Россию ушедших автоконцернов, а соответственно, есть ли действительно прецеденты среди других иностранцев, чтобы на этих конвейерах разворачивать свое производство? Вот китайцам выгодно здесь именно производство организовывать или нет?
Ну, слушайте, давайте мы не будем решать за китайцев. Китайцам я не могу сказать, что им выгодно, потому что им выгоднее производить у себя и импортировать. Они это наглядно показывают. Некоторые идут и пытаются что-то там собирать, что-то делать, и даже, может быть, локализировать производство. Это тоже... Каждый выбирает свою стратегию. Ну, очевидно, что в условиях развитой промышленности Китая создавать автомобиль там и при помощи, кстати, китайского государства, да, где даются многомиллиардные беспроцентные кредиты, понятно, что им проще, себестоимость ниже. Вся инфраструктура по созданию автокомпонентов, вот она на расстоянии вытянутой руки, все мировые автогиганты и по компонентам в том числе тоже на расстоянии вытянутой руки. И это уникальная ситуация. Плюс в десятки раз превышающий нас рынок внутреннего потребления. Потому что любой автогигант, он рассчитан не только на внутренний рынок, вернее, в первую очередь не на внутренний рынок, а на внешний. И даже та же Германия, и та самая тройка или четверка даже уже там более доступные автомобили сюда присовокупить и массовые, типа Volkswagen, о ней говорить, то понятно, что основная программа всей Германии – это, конечно, экспорт. И автомобили производятся в разных странах мира, и невозможно все это количество, которое они производят, продать самой Германии, даже близко. Хотя она является там одним из европейских лидеров. Мы, кстати, в этом году показали очень неплохие данные благодаря ожесточенной борьбе с добра со злом, вот, пугалкам там и чем угодно, отложенному спросу. Мы там на втором месте в Европе по продаже автомобилей. Вот, китайских, правда.
Понятно. Спасибо, Ян. Да, вас благодарю. Ян Хайцер был с нами, вице-президент Национального автомобильного союза. Сейчас будет информационный выпуск, и мы с вами продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Роскомнадзор может потратить почти 60 миллиардов рублей на обновление системы блокировки. Блокировки чего? Интернет-ресурсов в Рунете. Технических средств противодействия угрозам, которые установлены на сетях операторов связи. Такие планы есть в федеральном проекте «Инфраструктура кибербезопасности». Входит проект в национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Forbes ознакомился с этим документом. И что здесь? В РКН поясняют необходимость модернизации растущим объемом интернет-трафика. Это позволит эффективнее бороться с VPN-сервисами. Модернизация может привести к тому, что VPN потеряет эффективность для доступа к запрещенному контенту. И говорят, что использование VPN на данный момент не запрещено, запрещен именно обход блокировок. Павел Мясоедов с нами, директор компании ИТ-Резерв, эксперт по информационным технологиям. Павел, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, как оценить, в принципе, эффективность блокировок, насколько они сохраняются, действуют, и, соответственно, что будет дальше?
Знаете, пока это звучит как игра в кошки-мышки, потому что когда Роскомнадзор заявляет об улучшении или инвестициях в ТСТО, это технические средства противодействия угрозам, он о том, что будет обработано или будет обрабатываться лучше пакеты данных, будет, наверное, как-то определяться те пакеты данных, которые сейчас идут через VPN-сервисы, они будут блокироваться. Но никто не уточняет, как этот процесс будет отлажен в будущем, потому что VPN и те же самые вот эти сервисы, которые даются возможность настроить или подключаться через прокси, вернее, сервера к каким-то сайтам, они же будут адаптироваться в ситуации и изменять те же самые пакеты и данные, ну, простыми словами. Вообще, как эта технология работает, давайте я очень коротко объясню. Давайте. Это так называемый глубокий анализ пакетов данных. Но данные через вот эти VPN-сервисы идут в зашифрованном виде. По каким-то отдельным сигнатурам или простым языковым признакам определяется, что вот эти пакеты данных, они соответствуют VPN-сервису. И эти данные, они проваливаются. То есть эти пакеты, они вычленяются, и данные до нас не доходят. Но никто не мешает VPN-сервисам настроить свою информацию, свои потоки по-другому, чтобы сигнатуры поменялись. И что получается, через какое-то время Роскомнадзору потребуется еще раз проинвестировать 60 миллиардов рублей для того, чтобы перенастроить ТСПУ к новым сигнатурам и к новым признакам VPN-сервисов. То есть это вот будет бесконечная игра в кошки-мышки, которая не очень понятно к чему ведет. А если мы сейчас говорим о том, что законодательно VPN-сервисы должны быть запрещены, ну так пусть их запретят, тогда их нельзя будет скачивать, будут блокироваться сайты, через которые, опять же, вы можете установить этот сервис, и история будет прозрачной. Если эти сервисы не запрещены, а запрещены какие-то сайты, из VPN, то здесь вот возникает вот эта как раз игра в кошки-мышки. Вы можете до бесконечности адаптировать ТСПУ, который, опять же, представляет собой глубокий анализ пакетов данных. Вы можете ее бесконечно адаптировать. Проблема в том, что VPN-сервисы будут в ответ изменять свои признаки вот этих пакетов. До конца проанализировать, что находится в этих пакетах, невозможно, потому что данные... То есть это еще раз косвенный...
Но традиционная на это реплика обычная мы слышим, но просто РКН пытается фаервол такой свой выстроить. Это, конечно, не быстрая история, но, соответственно, вот китайцы выстроили, и мы хотим.
Ну, смотрите, фаервол – это тоже определенная система анализа информации, да, или перераспределение, перенаправление потока данных, если, например, начинается DDoS-атака. То есть обычно просто... Тебя включает подсистему, среди которых существуют вот эти DPI, по-русски анализ пакетов данных, или вот аналог от Роскомнадзора ТСПУ. Ну, это разновидность DPI.
Так. Вот. Павел, зафиксируйтесь, пожалуйста, очень связь плохая.
А, да.
Вот, ага, так хорошо.
Так лучше сделать.
Так.
Вы можете, конечно же, этот фаервол делать, но здесь существуют две крайности все-таки. Понимать. Первая крайность – это полная блокировка, интернета, тогда мы отключаемся от всего остального. Вторая крайность – это вот бесконечная беготня, игра в кошки-мышки. Когда вы что-то заблокировали, как-то вы ограничили доступ к информации, но всегда остается риск, что этот барьер кто-то... Хотя, очень важно заметить, что все-таки эти ограничительные меры работают, потому что когда, например, запрещенную на территории Российской Федерации социальную сеть Инстаграм блокировали, да, какие-то люди на нее приходят, но статистика говорит о том, что трафик из России...
Ой, Павел, давайте мы попробуем вам перезвонить, потому что какая-то беда со связью, мы толком не видим. Надеюсь, что это не попытка блокировки. Так, кто-то из слушателей говорит, создает впечатление, что важнее всех у нас заблокировать какие-то иностранные сайты, других проблем в стране нет. Лучше бы эти 60 миллиардов потратили на систему ПВО. Сергей, нет такого, что есть только 60 миллиардов, и давайте на что мы их потратим? Либо на систему ПВО, либо на блокировки. С точки зрения того, что есть как бы сейчас конфликт, не конфликт, а гибридный характер там боевых действий, например, гибридный характер конфликта. Поэтому нужно вот еще. То есть у Роскомнадзора есть своя сфера ответственности. Можно этим восхищаться, можно быть недовольным. Но вот оно так и есть. И возникает вопрос, насколько эффективно эти средства, да, могут быть потрачены. Павел, пожалуйста, последний ваш тезис, вот где залипал сильно звук.
Да, я хотел сказать, что на самом деле все-таки нужно отдать должное этим мерам, они все равно работают. Несмотря на то, что обходить вот эти блокировки у ряда людей получается, трафик в сторону запрещенных порталов или ограниченных к открытию, как сейчас с Ютубом, он кратно уменьшается. То есть цель достигается. Просто я хочу сказать, что тотальную вот эту блокировку, ее невозможно, к сожалению, такими мерами сделать. Единственная мера, которая может создать тотальную блокировку того или иного портала, это вот полностью закрыть интернет. Ну, наверное, очевидно, что на это Роскомнадзор не пойдет, и вот будет вот эта бесконечная игра в кошки-мышки, когда вы, да, ограничили часть текущих VPN-сервисов с их текущими настройками, но либо они меняют настройки, либо новые игроки выходят на рынок. Хотя цель достигается, да, трафик в сторону запрещенных сайтов падает.
Слушатель наш интересуется, скажите, а для того, чтобы просить выделять такие деньги, предполагается, что за железо используется, какой софт? Ведь, по сути, проблема возникает в следующем. Как только собираются РКН что-то блокировать, оказывается, что сервер находится не здесь, и когда они пытаются что-то заблокировать, сразу рушатся еще и другие вполне себе нормальные разрешенные сайты.
Да, это очень верное замечание. У вас ограничение к доступу к сайту может происходить по двум сценариям. Первый – это частичное замедление скорости. И вот это частичное замедление скорости, оно как раз осуществляется через систему ТСПУ. Но когда вы начинаете что-то замедлять, всегда рикошетом, либо в параллель затрагиваются те сервисы, которые вообще ни при чем, и которые никто не планировал замедлять. Например, такая история была с Твиттером. В свое время начали замедлять Твиттер, упало несколько государственных порталов. Связано это с тем, что в канале информации данные могут идти вперемешку, и система ТСПУ не всегда правильно определяет и вычленяет информацию от блокируемого сайта, не всегда ее точно вычленяет от других сайтов, которые открывать можно. И второй сценарий – это тотальное закрытие того или иного сайта по IP и DNS-именам. То есть, когда вам нужно закрыть из России доступ полностью, например, я не знаю, вот к Инстаграму, запрещенному на территории Российской Федерации. В этом случае полностью все IP-шники закрываются, полностью DNS эти закрываются из России. Вы его открыть из России не можете только через вот этот обходной сценарий, через промежуточные сервера за рубежом.
Понятно.
Я ответил на вопрос
слушателя. Да, спасибо большое, Павел. Я вас благодарю. Павел Мясоедов был с нами, директор компании ИТ Резерв, эксперт по информационным технологиям.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
На разговорах о важном научили проверять достоверность новостей о чиновниках. Ученикам школы, студентам колледжа порекомендовали читать агентство ТАСС. Вот так. В российских школах и колледжах 9 сентября прошли первые в текущем учебном году разговоры о важном на внеурочном занятии «Век информации». Школьникам и студентам рассказали, как анализировать новости СМИ, распознавать в них фейковые цитаты. Якобы из официальных документов и речей чиновников об этом говорится в сценариях занятий методических рекомендаций по их проведению, опубликованных для учителей на портале «Единое содержание общего образования». А что здесь еще? Школьникам 5-11 классов рекомендовано было показать видеоролик, где о фейках рассказывал телеведущий и блогер Александр Пушной. Чтобы проверить достоверность новости, нужно уточнить данные об опыте и известности автора, дату публикации материала, охваты, данные о регистрации средств массовой информации. Если авторы новости ссылаются на слова чиновников и уполномоченных лиц, необходимо найти цитируемый первоисточник. Другой темой занятия стала история развития средств распространения информации. Например, ученики 1-4 классов посмотрели мультфильмы об истории глубины почты. Ну, то есть про информацию. Давайте здесь про информацию мы, соответственно, поговорим. Какими навыкам нужно обучать детей в условиях потока информации, с вашей точки зрения? Какой факт-чекинг должен быть, как это может быть. То есть мы понимаем, что в институтах сейчас, например, есть направление такое, когда студентов учат проверки фактов. Или, соответственно, потому что есть проблема, что даже и люди с большим опытом, действующие сотрудники, попадаются на фейках, потому что бывает очень много. 7373-94-8 – это телефон прямого эфира. Для этого сперва надо научить школьников распознавать чиновников, говорит Смит. Ну, здесь ирония, может быть, она, конечно, уместна, но по факту. Потому что мы знаем эту проблему, когда какая-то бумага, особенно в социальных сетях, начинает распространяться, там какие-то подписи есть, даже какие-то гербы есть. И там какие-то страшные слова написаны, а оказывается, это все фейк. Но люди-то на это ведутся. Вот в этом проблема. Андрей Раскин с нами, преподаватель факультета журналистики МГУ имени Ломоносова. Андрей Вадимович, я вас приветствую. Здравствуйте.
Добрый день вашим радиослушателям.
Скажите, пожалуйста, ну вот ученикам школ и студентам колледжа рекомендуют, соответственно, там, в общем, какой-то определенный набор средств использовать, чтобы проверять факты, но понятно, что все это нарабатывается с годами, потому что даже действующие журналисты бывают попадаются. Возникает вопрос, какие основные навыки по факт-чекингу вы бы выделили?
Ну, вы знаете, это на самом деле очень важный вопрос, и я хотел бы отметить, что, конечно, вот сейчас уже начинается большая работа, связанная с созданием так называемых медиаклассов в школе. Вот, например, в Москве, откуда и вы вещаете, я думаю, многие радиослушатели, тоже сейчас находится именно в столице, осуществляется как раз при поддержке правительства города Москвы. Вот такая очень большая и хорошая программа, которая поддерживает в школах создание медиаклассов, где учащиеся и обучаются как раз тому, как правильно работать со средствами массовой информации, как проверять информацию, перепроверять ее. И вот ровно через 3 недели на факультете журналистики будет проходить как раз первая большая конференция для медиапедагогов, где как раз вот тех преподавателей, которые работают у нас со школьниками, будут тоже вот тренировать, связанные с вопросом, в том числе и факт-чекинга. Но вопрос проверки фактов – это, конечно, очень большая и сложная тема. И даже профессионалы не всегда точно могут определить, где реальная информация, где нет. Вот у нас, вы знаете, парламентарии сейчас будут как раз рассматривать вопросы о запрете дипфейков. И я думаю, что этот вопрос назрел, потому что все труднее сейчас отличить, где созданная генеративная информация, а где она реальная.
Да, Андрей Вадимович, поэтому, но если бы вот, все бы
да,
решил...
Просто вот одним разговором, конечно, тут не ограничится. Тут нужны определенные уже навыки, более сложные.
Ну да, но да. Одно дело, если бы борьба с непроверенными фактами заключалась в том, чтобы запретить непроверенные факты, то, наверное, соответственно, не понадобились эти разговоры. Но мы же понимаем, что даже если депутаты что-то запретят, все равно это будет, и люди будут с этим сталкиваться в бытовой жизни.
Я вам вот что, вы знаете, вот что вам хочу сказать.
Пожалуйста.
На самом деле мы можем доверять больше тем средствам массовой информации, у которых есть, во-первых, история, которые чаще всего являются государственными или даже вот таким авторитетным радиостанциям, как ваша, где работает профессиональная команда журналистов, которая целыми днями следит за тем, чтобы отобрать именно действительную информацию. И мне кажется, вот о технологиях, конечно, надо говорить, но все-таки надо приучать их к тому, что в море различных источников наши школьники, а главное не только школьники, но и их родители, ориентировались бы на проверенные средства массовой информации. И как бы вот сейчас не показалось странным то, что я скажу, но мне кажется, учителя в школах должны рекомендовать, когда проводят классный час, родителям начать выписывать снова газеты, потому что газета делается коллективом профессиональных журналистов, и туда попадает только та информация, которая прошла тщательный отбор. Нужно также учить родителей, что иногда полезно садиться вместе с детьми и смотреть выпуск новостей того телевизионного канала, где тоже работают профессионалы. Мне кажется, вот это сейчас назрело, потому что мы слишком легко так все отдаем. Ну, пусть посмотрят в интернете, пусть найдут какой-то ресурс. Отсюда идет очень много как раз манипуляций, много проблем у нас возникает. А проверить, вы знаете, технологии есть, да, мы можем проверять и по геометкам, и по времени, и по многим другим признакам. Но это совершенно отдельное направление, которым нужно также тщательно заниматься, как алгеброй, геометрией и другими предметами. Мне кажется, сейчас важнее снова вернуть вот ту систему, когда у нас были авторитетные важные издания, которым действительно можно доверять, на которые можно полагаться.
Да. Андрей Вадимович, если позволите, да, я с вами полностью согласна, но средства массовой информации становятся авторитетными не просто потому, что над ними там дамоклов меч в виде Роскомнадзора и закон о средствах массовой информации. Там работают люди, которые понимают, как эти факты проверяются. Но, соответственно, вряд ли сейчас школьнику скажи, послушай, говорит Москва, почитай ТАСС, и там ты узнаешь всю правду. Возникает вопрос, как они будут, я прошу прощения, как они...
Сразу вам возражу. Мы, конечно, очень рады, что агентство ТАСС проводит вот сейчас занятия в школе. Мы поздравляем коллег с их замечательным юбилеем. Но все-таки читать, мне кажется, ТАСС – это не в первую очередь. ТАСС – это агентство, которое служит для других средств массовой информации. А все-таки нужно читать такие издания, как «Российская газета». Как бы ни показалось странно, в Москве это «Московский комсомолец», газета «Известия», смотреть «Первый канал». Смотреть канал «Россия-1», другие каналы авторитетные. Так. И в том числе, еще раз повторю, слушать такие авторитетные радиостанции, как ваши, как бы это ни казалось странным.
Андрей Вадимович, нет, это абсолютно не странно. Я к тому веду, что даже и у журналистов бывают, соответственно, старуха, бывает проруха. И возникает вопрос, что сейчас, при век огромного вала информации, неважно, новостей это касается, чего угодно, при наличии какого-нибудь условного GPT-чата, люди должны обладать определенного рода навыками, чтобы понимать, где ересь полная ерунда, а где на самом деле факт. Ну, потому что студенты абсолютно там обленились. Они, понимаете, их спрашиваешь про что-то, а они в GPT-чате набили что-то, ему GPT-чат выдал все это за чистую монету, и дети даже, у них нет рефлексии по поводу того, что это может быть неправда.
Поэтому вы абсолютно правы, я с вами согласен, но нужно работать не только с детьми, но и с их родителями. Это тоже очень важная работа, и воспитывать родителей. И если в семью будет возвращаться культура потребления хороших, качественных СМИ, мне кажется, это повысит наш общий образовательный уровень и уровень владения, в том числе и средствами массовой информации. А что касается журналистов, никто не отменял такое требование, как публиковать опровержение. Да, бывает проруха, но тогда журналисты должны на следующий день опубликовать опровержение, что такая-то информация, к сожалению, была неточная. Понятно. И это повысит доверие к СМИ.
Спасибо большое, Андрей Вадимович. Я вас благодарю. Андрей Раскин был с нами, преподаватель факультета журналистики МГУ имени Ломоносова. А сейчас у студентов есть что? Поисковик у студентов есть и чаты. Есть, кстати. Я попрошу, если можно, мой телефон на столе можно принести? Я хотела на эту новость зачитать. Просто для меня самый красноречивый пример, с чем мы имеем дело, когда говорим, что интернет облегчит нам и нашим детям жизнь, и, соответственно, что еще сделает? И, соответственно, как это, набьешь что-нибудь в чате, в GPT-чате, и в этом, спасибо, и в этом чате он вам даст ответ на все вопросы. Я просто даже найду, если у меня это не удалено, потому что, мне кажется, это самое... Вот. Один знакомый мне человек задал студентам домашнее задание. Соответственно, назовите два известных литературных произведения, построенных на следующем общем сюжете, герой, квази-отцом которого является плотник по имени Иосиф, после ряда злоключений переходит в иной мир. Когда получили ответ студента, сразу у меня первая мысль была, что просто студент забил все это в GPT-чате, причем в демо-версии. Мы сами проверили, и действительно так было. Когда студент вбивает этот вопрос в чат, в искусственный интеллект, что он получает в ответ. Он не рефлексирует, что это реально за произведение было, сам студент. Он спрашивает у искусственного интеллекта. Искусственный интеллект выдает ему следующее. Ответ студента. «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Один из персонажей Иосиф, мастер, который творит искусство в своей деревне, после серии несчастных случаев и потери рук, он переходит в другой мир, становясь частью романтической абсурдной истории «Мастера и Маргариты», внимание, в Сатановском саду. Это то, что студенты выдают преподавателям за ответ на вопрос. И поэтому факт-чекинг, рефлексия и, соответственно, способность обрабатывать и анализировать информацию сейчас выходит на первый план. Потому что бог с ним, если это студенты выдают, ну вот, конечно, это ужасно, особенно если это там, вообще выдают это. Но представляете, если студенты начнут что-то подобное на медицинском факультете выдавать еще где-то за чистую монету. Потому что когда кто-то говорит, что как это, ну как можно верить телевизору, говорят они своим родителям, которые смотрят телевизор. Ну, в итоге вырастает поколение, которое верит интернету и, о боже, искусственному интеллекту. Должно быть критическое мышление на базе логики и знания истории. Да, и логика – это очень важно, но начинать нужно с каких-то азов. И очевидно совершенно, что когда, понимаете, маленький ребенок открывает интернет, например, ну или там подросток какой-то, и у него пока очень мало опыта, чтобы понять, что есть правда, что неправда. Можно, конечно, сказать, в интернете все неправда, смотри телевизор. Но есть проблема в том, что если он будет верить, да, условному телевизору, условному радио, и даже будет выписывать себе какие-то газеты, потом во взрослой жизни он столкнется все равно с валом информации, и ему придется разбираться, где есть правда, где нет. Жертвы мошенников сейчас – это люди, у которых в какой-то момент отключается критическое мышление, которые верят, выдают все за чистую монету, понимаете? Им говорят, и вам позвонили госуслуги. Они думают, действительно, а то, что госуслуги никому не звонят, у них даже это не отмечается. Поэтому, когда на уроках в школе, на уроках о важном рассказывает про факт-чекинг, не нужно эту тему иронизировать, я вижу ваше сообщение. Потому что этот навык, он прокачивается, чтобы потом человеку было легче в жизни, и чтобы потом его, ну, там, соответственно, не обманули, там, не знаю, ни в магазине, ни по телефону, нигде он открыл какое-то сомнительное сообщение, где написали «ужас, кошмар кругом», перешли другу своему. 7373-948, телефон прямого эфира. Открывает сайт, спрашивает у родителей. Родители должны объяснить, что и как, другого не дано, говорит Вадим. Если родители тоже обладают этим навыком, а если, соответственно, ну, не обладают им, то что тогда? Понимаете? Тогда ребенку же самому нужно прокачать эти знания. Потому что если он будет у мамы с папой постоянно спрашивать, он и вырастет, и тоже будет у мамы с папой постоянно спрашивать. Это очень важный навык сейчас для того, чтобы потом как бы чувствовать себя комфортно во взрослой жизни. Не дать себя обмануть. Вот. Но, видимо, это вызов определенный. Сейчас. Все, не успеваем больше обсудить. Давайте информационный выпуск послушаем. Потом у нас небольшой перерыв. «Умные парни» и придет Михаил Делягин.